Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, меня зовут Геннадий из Одесского объединения, село Троицкое. Совершаю служение благовестника в церкви в объединении. Женат, имею жену и 7 деток. Мое желание прочитать текст из Писания, книга «Послание к римлянам», 4 глава, 13-14 текст. «Послание к римлянам», 4 глава, 13-14 текст. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры, если утверждающийся незаконе, суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование». Вторым братом была напомнена тема о страхе Божьем и о том, что великие обетования Бог приготовил для тех, которые имеют страх Божий и которые живут в страхе Божьем. Бог для них приготовил великие и драгоценные обетования. И они будут в действии в жизни такого христианина. Тема моих рассуждений как раз сосредоточена будет на этих словах. Обетования Божьи в жизни христианина. Совсем недавно мне пришлось быть в одном поселочке. Там небольшая группка, человек, наверное, 10 членов церкви. Ну и раз в неделю приходилось туда ездить по поручению братьев. И там они собираются раз в неделю на служение, этого далеко недостаточно для нормальной духовной жизни. Ну и поэтому я стараюсь какие-то домашние задания давать им до следующего воскресенья. И вот одно из домашних заданий было выписать из 90-го псалма все обетования, какие вы найдете в 90-м псалме. На следующее воскресенье я приехал, вот, ну и люди достали, братья, сестры и дети, их там подростки были, достали свои бумажечки, вот, в котором они выписали обетование. Ну, я попросил, чтобы все зачитывали, у кого сколько обетований. Ну, один брат с женой, они вдвоем, муж с женой, говорят: брат Геннадий, мы несколько вечеров сидели, кроме больше, чем 2 обетования мы не нашли в этом псалме. Ну, а тут девочка на 12 лет говорит: а можно мне тоже? Конечно, можно. Ну, достает свою бумажечку, так смотрю, 24 обетования выписала. Друзья, думаю, какая разница, какой контраст. У кого-то обетования Божьи в силе, в действии, кто-то ими живет, кто-то дорожит и ценит ими, а кто-то несколько вечеров сидит и не находит эти обетования. Почему? Потому что не живет ими. Ну и нужно сказать, сегодня этих людей нету в церкви, они отлучены. Друзья, когда-то они ценили обетованиями Божьими, для них они были бездейственны. Те, с которыми прочитали: Аврааму даровано обетование, и не законом. И апостол Павел говорит: если законом, то будет бездейственно обетование. Друзья, я сделал вывод такой, что христиане мы все разные. У кого-то в действии обетование Божье в жизни, у кого-то обетование Божье в недействии, Как-то было палаточное благовестие, собрались мы на палатку ехать, группа молодежи, установили палаточку. У нас на Украине это, ну, хороший метод благовестия. Вот буквально в четверг у нас тоже одна палатка стояла, закончилось благовестие палаточное, очень благословенно. Вот. Ну, это одно из палаточных благовестий было. В поселок, районный центр, где один член церкви, только одна сестра, и у ней 2 мальчика. Муж умер, она без мужа живет. Ну и решили сделать там палаточное благовестие. Вот, поставили палаточку, и так проходит служение. У нас группа людей, вот, собирается молодежь на палаточное благовестие с разных церквей. Ну и обычно все это на добровольных пожертвованиях. Ну и подходит мальчик мне, 11 лет ему, зовут его Костя. Он подходит ко мне на второй день, как установили палаточку. Это сын этой сестры, в которой мы вот в поселке поставили палаточку. Дает мне денежку, ну там мелкие собраны деньги, порядка 100 гривен примерно. И говорит: возьмите, это для благовестия. Ну я взял, говорю: брат, ну, обращаюсь к нему: Костя, а где ты взял их? Ну, 11 лет мальчику, дает мне почти 100 гривен. И у меня сразу вопросы возникли. Я говорю: а где ты их взял? Он говорит: я это сам заработал. То дедушке помог там сено сгрузить, то еще что-то. И каждый платил что-то деньги. И вот я собрал деньги. Решил их для благовестия. Я говорю: слушай, ну, может, они скудно так живут, скромненько. Я говорю: давай я с мамой переговорю, твоей мамой, а ты возьми пока деньги назад. Он говорит: нет, я не возьму деньги. Возьмите это на благовестие, а Бог меня не оставит. Совсем серьезно так, 11 лет ему. И он говорит: а Бог меня не оставит. Братья и сестры, я думаю, обетование Божье, он ими живет, он ими он опирается на них, он опирается на них. И как это правильно и хорошо. Друзья, обетования Божьи в жизни христианина, они служат большим утешением. Обетования Божьи, они необходимы, они нужны в жизни христианина. Они даже дают силу в борьбе с грехом, могут послужить большой поддержкой. И, друзья, обетования Божьи являются источником настоящей христианской радости. Когда Иисус Христос возносился на небо, Он обратился к ученикам Своим, и Он сказал такие слова, это Евангелие от Луки: «И я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И возвратились в Иерусалим ученики с великою радостью. Что было за причиной вот для них, вот для учеников такой вот великой радости? Обетование Христа. Он сказал им: ждите обетования, ждите обещанного от Отца в Иерусалиме. И возвратились с великою радостью. Друзья, обетования Божьи действительно являются источником настоящей истинной радости. Вот. Здесь на земле оно много есть тоже разных обетований, обещаний. Вот. Но все оно так оно все не основательно, так оно все... Ну, на что опереться очень рискованно, особенно сейчас у нас на Украине, все пошатнулось, все устои. Как-то подъехал я с карточкой, там детские средства на этой карточке, подъехал к банку, здание, где банк находится, огромная толпа людей собралась, много милиции, толпа была людей очень разъяренной, огромная толпа людей, банк закрылись. Банк закрыли, он обанкротился, и людям деньги не выдают. Я подхожу к одному из сотрудников милиции, даю эту карточку, говорю: а что мне делать, как мне получить средства? Вот он говорит: это твои проблемы, решай их, как знаешь. Друзья, как оно все шатко, как все ненадежно. Вот, что удивительно, обетование Божье, это то, что можно на что положиться, это не подведет. Написано так: будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Верен обещавший. И обетования Божьи в жизни христианина, они в действии. И на это то, что можно положиться, это то, что может помогать очень сильно в служении. Я только представил себе, вот кто-то сказал так, что книга Библии, это книга обетований Божьих, в которой сокрыто великое множество обетований Божьих. Друзья, я только представил себе взять эти обетования Божьи и забрать с книги Библии. Какая наша скудная жизнь сразу будет? Как совершать вообще служение без обетований Божьих, без Его обещаний, которые в действии должны быть у каждого христианина? Друзья, ну я хотел обратить внимание на некоторые причины, условия, чтобы обетования Божьи были в действии в моей жизни, в нашей христианской жизни. Что необходимо? Четыре момента. Что необходимо? Ну, одна из мыслей, которая звучала уже, это страх Божий, это страх Божий. И обетования Божьи будут в действии. Авраам имел этот страх Божий, и ему было даровано обетование, которыми он жил, и эти обетования в его жизни исполнялись, и он был свидетелем великих Божьих чудес, обетования Божьи в жизни христианина. Друзья, я на некоторые моменты еще хочу обратить внимание. Обетования Божьи в действии. Что необходимо для этого? Ну, первая мысль – это послушание Слову Бога. Послание к Евреям 11:8 написано: «Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Братья и сестры, повиновался призванию. Авраам повиновался, и обетования Божьи были в действии. Послушание. Как-то был подростковый лагерь, христианский лагерь. Собрались подростки, было на этот заезд было 320 детей, подростков. Ну и первая была беседа с ними общая, а потом на второй день были беседы отдельно с мальчиками, с девочками. Ну и вот первая беседа общая. Брат объявил, говорит: детки, у нас сейчас будет общая беседа. Ну, брат вышел за кафедру и говорит: так и так, детки, сейчас будет беседа. И тут один мальчик говорит: только не послушание. Ну, я заметил этого мальчика, вот, обратил на него внимание. После беседы подошел к нему, в сторону так отвел. Говорю: слушай, скажи, пожалуйста, только искренне ответь, ну, это послушание. Ты выкрикнул: только не послушание. Он говорит: ну, а что, я, говорит, искренне сказал. Дома мама говорит о послушании, папа пришел с работы — о послушании, пришел на занятия — о послушании, в церкви — о послушании, пришел в школу и там — о послушании, мне уже так это надоело, так мне надоело, и я хотел беседу, но только не о послушании. Друзья, это вопрос очень сложный, И послушание – это то, что привело, в грех вошел в мир через непослушание одного человека. Так мы находим в Писании. Друзья, но это именно то, что является причиной в действии обетований Божьих в жизни каждого из нас, если я послушен Слову Господа. И послушался Авраам, повиновался Богу, и Бог подарил ему великое множество обетований, которые были в действии, и он был свидетелем. Друзья, кто-то еще так сказал, что Бог устроил для нас экзамен на послушание длиной в человеческую жизнь. Друзья, мне так понравилось это выражение. Вот, Бог устроил для нас экзамен на послушание длиной в человеческую жизнь. Проследите жизнь Авраама. До старости его жизни здесь на земле Бог испытывал его и испытывал его на послушание. Одно из таких сильных повелений было Божьих принести в жертву Исаака. И я удивляюсь, написано, встал Авраам рано поутру и пошел. 3 дня они шли до горы Мориа. Друзья, послушание. И в этом же тексте, 22 глава Бытия, там написано, хочется обратить внимание на послушание Исаака. Один стихотворец так сказал, что Исаак дал связать себя молча и лег на дрова, как овца, и глядел Исаак, как сверкал над ним ножик недлинный. Но в момент роковой чей-то голос к нему прозвучал, «Авраам, Авраам, вижу Господа, ты устрашился, Исаака не тронь, жертва есть, опусти свой кинжал». Видишь, овен рогами в кустах зацепился. Друзья, послушание Исаака. Друзья, и здесь же есть обетование. В этой же главе написано, после сих происшествий известили Авраама, что от Милки родилась Ревека. Друзья, прошли годы. Бог, Авраам посылает слугу своего, и тот приводит в жену Исааку именно Ревеку. Когда узнал Авраам, как зовут эту молодую жену, своего сына. Наверное, он вспомнил то событие, когда он проявил послушание Богу, когда сам Исаак проявлял послушание, и обетование Божье было в действии, и обетования Божьи были в действии его жизни. Одна сестричка заболела в молодости, была в юности еще до замужа, заболела такой болезнью, вроде как простой, простудное такое все, и никак не могла излечиться. Ну и отец и раз с ней беседовал, и второй раз, и говорит, что Бог что-то готовит тебе. Бог готов может излить много благословений для твоей жизни, только чтобы ты как-то была внимательна, послушна голосу Духа Святого. Прошло несколько дней, приехал один брат с другой церкви, и с таким желанием, чтобы сделать предложение замуж этой сестре. И отец подходит в комнату до дочери своей, и говорит о том, что приехал брат, хочет сделать предложение. Но она говорит, а кто такой? Она узнает. Он говорит, такой-то брат. И вы знаете, она лежала в постели и говорит, никогда в жизни я за него замуж не выйду. Пусть даже и не является ко мне, пусть не подходит. Но отец говорит, доченька, так нехорошо, даже если ты не согласна, так нехорошо делать, так нехорошо. Ты хоть помолись, хоть сосредоточься как-то. Бог готов излить благословение, но ты как-то не в должном состоянии. Потом мама зашла с ней, беседовала. Почти безрезультатно было. Убедили ее, чтобы она не спешила отказывать брату. И брат сделал ей предложение и уехал. Прошло несколько дней, она как-то молилась Богу, Бог как-то уразумела на волю Божью в этом, хотя трудно очень было, согласилась за него выйти замуж. Теперь это очень хорошая семья, весьма благословенная, у них 8 деток в семье. И однажды эта сестра рассказывала, говорит, я спекла большой торт, купили цветы, и мы поехали к родителям. Родители смотрят, всей семьей приходят, что случилось? Она говорит, я хочу вас попросить прощения за то, что так грубо тогда отнеслась, мне так совесть неспокойна, не свободна мне. Проявила когда-то послушание родителям, Богу, голосу Духа Святого. И Бог обильно благословил. Братья и сестры, обетования Божьи в жизни христианина, они будут в действии при условии, если человек послушен. Если человек послушен. Второе условие для того, чтобы обетования Божьи были в действии. Послание к Римлянам, 4 глава, 3 стих. Написано, «И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». 11 глава, к Евреям, 9 текст. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования». Что удивительно, одно слово «верою», «верою». Братья и сестры, для того, чтобы обетования Божьи были в действии, необходимо иметь веру, возрастать в вере, жить верою. И чтобы наши шаги христианские, эти были шаги веры, шаги веры. Друзья, это тоже нелегко. И в этом нужно тоже упражняться. И возрастать нужно в этом. Это благословение и обетование Божье будут в действии, когда мы возрастаем в вере. Как-то было палаточное благовестие, это было в прошлом году, год назад. И мы заехали в один поселок. Это было июнь месяц. Заехали в один поселок, примерно километров 70 от палатки. Он был не запланированный, но мы его увидели, решили спуститься вниз, вот, и там провести служение. Собрался народ, село вымирающее, очень мало жителей, но собралось человек 40 примерно на служение. Ну и мы молодежи, у нас человек 20 молодежи было, участвовали, проводили служение, проповеди, стихи, свидетельства, пение. Очень людям понравилось. Ну я в конце спрашиваю, ну с нами еще был один служитель, я спрашиваю, вот, дорогие жители, может у вас есть какие-то особые нужды, о чем помолиться, мы будем заканчивать служение, может быть кто-то хотел бы покаяться, помолиться Богу. И пауза такая, и вдруг одна женщина говорит, а можно вопрос? Конечно можно. Говорит, вы так красиво поете, я просто в восторге. Вы очень знаете Писание, это ее свидетельство. Красиво декламируете стихи. Ну, такая она грамотная женщина, по-видимому, так она все это. Но говорит, ну, у нас есть одна нужда. 3 месяца дождя у нас нету. Там действительно, вот велосипед проедет, велосипедом проехать, и сзади пыль, как от машины примерно. Вот настолько пыли, столько в селе. Вот, и видно, что все засыхает. Засыхает, дождя нету. И вот в селе, когда нету дождя, это очень ощутимо. Коровам даже негде пастись, трава засыхает. И она говорит, если вы люди верующие, по-настоящему верующие, помолитесь Богу, чтобы сегодня ночью пошел дождь. Рядом возле меня служитель стоит, она мне это рассказывает, и я его локтем брату даю знать, что ну, будешь сейчас молиться. Вот. А он стоит возле меня и своим локтем меня это говорит, ну ты будешь молиться. Друзья, я понимаю, что это серьезно, это шаг веры. Люди стоят, их 40 человек, и на полном серьезе, она это сквозь слезы говорит, помолитесь, чтобы сегодня ночью пошел дождь. Если вы люди верующие, если у вас есть, ну так она выразилась, контакт с Богом, вот помолитесь. Друзья, я понял, что нужно молиться. Ну, объяснили, как это происходит, и Бог иногда не сразу объясняет, но отвечает на наши молитвы. Ну, в общем, мы помолились. Помолились сердечно, помолились со слезами о том, чтобы Бог послал дождик ради спасения этих людей, ради веры вот в Бога этих людей. Ну, на этом мы расстались и уехали. Прошло вечернее служение в палатке, а потом еще с молодежью пообщались, и потом мы разъехались по квартирам, где мы на ночлеге были. Ну, и с братом и служителем вот в одной комнатке. Вот, мне не спится. Лежал, встал, оделся, взял Библию, почитал, помолился. Подхожу к брату, вот, он тоже почти не спит. Говорю, слушай, давай еще помолимся, пусть Бог явит милость ради спасения этих людей. Встали, помолились вдвоем. Потом почитали и снова помолились. И так было почти до 6 утра. Когда мы дарили Евангелие людям, в Евангелии оставляли номер телефона, мой ставили номер телефона. И вот 6 утра еще не было, кто-то звонит. Я поднимаю трубку, 6 утра. Никто мне не сказал ни доброе утро, ничего, никакого приветствия. И только в телефон слышу, слава Богу, и 3 раза повторяет, есть Бог, что случилось? Я не могу ничего понять, что произошло. Она говорит, дождик идет. Вы помолились, чтобы дождь пошел, и дождь идет. Вы знаете, это был крик радости, это крик души был. Потом мы уже до утра не спали, сон пропал. Мы уже Бога благодарили, со слезами благодарили. Бог послал дождь. Обетование Божье в действии. Братья и сестры, как это утешительно, как это вдохновляет на труд, и как это благословенно. И в жизни христианина это нормально, когда обетование Божье в действии, при условии, если есть вера в Бога, которая должна возрастать, которая должна умножаться. Однажды ученики подошли и сказали, Господи, умножь в нас веру. Я расскажу еще один случай. Одна сестричка выходила тоже замуж, готовилась к браку. Брат с России, а она с Украины. Вот, ну и готовились к браку. Оставалось 2 месяца до свадьбы. И жених сообщает невесте своей о том, что он заболел страшной болезнью у него на грудной клетке обнаружен рак в открытой форме, ну как открыт, так прямо видно здесь он растет, он, как по его свидетельству, оно было уже почти как куриное яйцо, вот примерно так вот. И ну, он сообщает о том, что, наверное, мы расторгнем брак, вот, ты будешь свободна, я не знаю, я буду лечиться, а как там Бог устроит, не знаю. Ну, конечно, невеста расплакалась, подготовки к браку идут, и тут за 2 месяца такая новость. Вот, жених заболел, и заболел страшной болезнью, ну и вот так вот. Ну, там родственники тоже говорят, обязательно, все, расторг брака делаем, все. Но невеста не спешила. прошло несколько недель, она много плакала, много молилась, ну и говорила, ее свидетельство было таким: если я его от Господа получила, пусть будет так, как идет. Будет брак, будет все, ну так, на такой шаг буду идти. Я же волю Божию усматривала в этом. И как теперь я от Бога, ну, откажусь от воли Божьей? Ну, она пишет ему письмо и, в общем, сообщает о том, что я не собираюсь расторг брака делать, я тебя получила от Господа, и у нас будет свадьба. Ну, жених в это время там уже лечился, какие-то что-то предпринимал, вот в лечении своем. Ну, вот наступил день брака. Он бледный, худой. Родственники вообще окружили невесту его, родные братья ее. Говорят: ты что делаешь? Да он только до свадьбы доживет, и все, только до свадьбы. Что ты делаешь? Она говорит: я его от Господа получила. Таким, вот каким он есть, таким, значит, я его и приму. Ну, и, в общем, свадьба прошла. Потом он дальше продолжал лечение. Друзья, Бог послал милость. Вот, почти он до конца излечился. В этой семье родились детки, 5 сыновей и 5 дочерей. А потом этого брата рукоположили на пресвитерское служение, совершает служение. И Бог мне оказал огромную милость родиться 4-м ребенком в этой семье. Друзья, я когда-то смотрел назад, вспоминал это и думаю, а это был шаг веры. Шаг веры родителей. Братья, сестры, как это ответственно. И обетование Божие. Может быть, это враг восставал, зная, может быть, ну, чтобы пошатнулась эта вера. Друзья, вот шагнуть верою. Я не знаю, друзья, как бы я поступил в подобной ситуации. Не знаю, как бы поступил. Трудно что-то сказать. Но, друзья, это шаг веры. Вот так на коленях, со слезами. Ну, так вот у Бога с трепетом. Друзья, это шаг веры. Шаг веры. Друзья, как бы хочется сегодня по-особому обратить внимание, мы люди верующие, только название или по сути возрастает ли наша вера. Может быть, по этой причине, может быть, жизнь у кого-то проходит такая бледненькая, серенькая, вот, какая-то, ну, не жизнерадостная какая-то проходит, а у кого-то жизнь сочная, обетования Божьи в жизни исполняются. Друзья, и одна из причин – возрастает вера, а у кого-то кто-то не переживает об этом, и вера слабеет. И поэтому, может быть, потому бездейственны обетования Божьи в жизни твоей. Друзья, следующая мысль у меня, третья мысль, что необходимо еще для того, чтобы обетования Божьи были в действии. Первое послание Петра, 3 глава, 9 текст. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Способность каяться. Брат говорил о чистоте сердечной. Чистота сердечная, она как раз и даруется Богом посредством искреннего, истинного покаяния. Способность каяться, не потерять вот это чувство, способность каяться на протяжении всей жизни, не потерять. И обетования Божьи будут в действии в твоей. Не медлит Господь исполнением обетования, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Как только наступает этот момент, обетование Божье в жизни твоей в действии. И жизнь будет сочная, жизнь будет настоящая христианская, потому что обетования Божьи будут сопровождать твою жизнь, если не потерял способность каяться. Одна семья недавно была семейная, я расскажу, но тут молодежь в основном тоже рано или поздно будут решаться эти вопросы. Друзья, идут они на служение, идут пешком. На служение идут пешком с детками. Муж с женой разговаривают между собой. Ну и какой-то вопрос коснули, такой острый вопрос, и друг другу они не уступили. Что-то жена мужу, что-то муж жене. В общем, пока они подошли к собранию, они уже друг с другом не разговаривали. Ну, зашли в собрание, там он пошел в хор, сел, он проповедник хороший в церкви, он не должен был в этот день проповедовать. Ну и вот идет служение, и во время общего пения подходит пресвитер и говорит этому брату, говорит: нужно срочно сейчас сказать проповедь, брат, ну, он уехал, который должен был говорить слово, поэтому нужно выручать, нужно сказать слово. И он машинально соглашается, но потом: я с женой поссорился. Ну и как она сейчас будет сидеть, вот она сидит в проходе с малышами, и она будет слушать, а я буду проповедовать. Ну и, знаете, во время общего пения он быстро смекнул, бумажечку берет и пишет письмо своей жене. «Дорогая Леночка, пожалуйста, прости меня». Смотал быстренько, мальчика подзывает: «Отнеси тете Лене». Ну, он побежал, отнес, а сам наблюдает, во время пения наблюдает. Вот, смотрит, жена разворачивает бумажку, это письмо, читает, а сам он в напряжении, что дальше будет. Вот она читает, голову опустила, достала платочек, слезу смахнула, а потом подняла голову и кивнула: «Прощаю». Все, теперь можно идти на проповедь. Друзья, мне понравилось. Способность каяться, просить прощения. Друзья, и обетования Божьи будут в действии. Как это украшает жизнь христианина? Вообще, покаяние у всех разное. Недавно было свидетельство одно, на одном общении. Свидетельствовал один мусульманин, как он уверовал в Бога, как он стал христианином. Он говорит: я шел по городу, и ко мне вдруг подходит мальчик. А его послал отец, говорит: сынок, пойди вот этот трактатик, там буклетик такой с пасхальным приветствием, пригласи этого дяденьку на собрание. Ну и мальчик подходит: дяденька, возьмите это приглашение на собрание. Ну, говорит, я взял этот трактатик, читаю, там написано: Христос воскрес. И возвращаю тому мальчику и говорю: передай своему папе, что я мусульманин, и я на собрание не приду, и христианином никогда не стану. Мальчик на него посмотрел, возвращает ему буклетик и говорит: дяденька, будь мужиком, приходи в собрание. Вы знаете, говорит, это так меня задело, если я не приду в собрание, что я не мужик, что ли? Вот, и я пришел в собрание, пообещал мальчику, пришел в собрание. Друзья, на первом собрании он покаялся, а сегодня он член церкви, хороший проповедник, хотя и мусульманин. Друзья, покаяние разное, но вот эту способность каяться, обетование Божье в действии. Друзья, это прекрасно, жизнь сочная, жизнь просто, это настоящая христианская жизнь, когда обетование Божье в действии. Но при условии, если я не потерял способность каяться, не потерял способность прощения просить, если надо даже у детей. Как-то мы были в Беларуси, вот, и брат рассказывал о своем покаянии. Он говорит: я рос трудным ребенком, очень трудным. Потом повзрослел, в Америку уехал, а потом возвратился с Америки. Ну, имеет семью свою. Вот, и так жил без Бога одно время. А потом однажды, говорит, отец меня позвонил, говорит: сын, приедь, пожалуйста, ко мне. Я, говорит, почувствовал, что что-то неладное, и приехал. Приехал и увидел папу во дворе. Он стоит, говорит: сынок, пошли со мной в комнату. Ну, я иду. Иду, вот, заходим в комнату. Вот, он говорит: закрой дверь. Я закрыл дверь и думаю, что же сейчас будет. И папа, говорит, подошел ко мне, близко-близко ко мне подошел. И вдруг падает на колени передо мной и говорит: сынок, прости меня. Я виноват в том, что ты мучаешься, не можешь покаяться. И расплакался. Говорит, это меня так тронуло. Я не мог устоять на месте, тоже рядом упал. Да папочка, да я это все. Говорит, если ты, Бог тебя касается, проси у Бога прощения. Говорит, это было мое настоящее покаяние. А что предшествовало этому? У отца способность не утратилась каяться. Братья и сестры, как это ответственно, как это важно, как это, чтобы обетования Божьи были в действии, чтобы не утратилось это, необходимо иметь эту способность каяться на протяжении жизни, не потерять способности каяться. Друзья, и обетование Божье наполнит вашу жизнь, твою жизнь, и она будет красивой, христианской, сочной, потому что обетования Божьи будут исполними в жизни твоей. Ну и последняя мысль, на которую мне тоже хочется обратить внимание. Второе послание Коринфянам, 7 глава, 1 стих. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». И 1 Тимофею 4:8. «Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни, настоящей и будущей». Благочестие. Я посмотрел в одном справочнике: благочестивый, что значит благоговеющий. Об этом братья уже говорили. Так вот, благочестивая жизнь. Одно из качеств благочестия, которое необходимо иметь каждому христианину. Для чего? Имеет оно обетование уже здесь, жизни настоящей, временной, земной и жизни вечной. Оно имеет обетование. Оно влечет за собой в действие обетования в жизни каждого христианина. Если жизнь благочестивая. Вот, друзья, это очень тоже важно. Одно из условий очень ответственных в жизни каждого христианина. Чтобы обетования Божьи были в действии, необходимо вести жизнь благочестивую. И в этом тоже нужно возрастать, переживать об этом. Об этом нужно заботиться лично каждому, о своем личном благочестии. Писание говорит: благочестие, телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни, настоящей и будущей. Кто-то рассказывал из братьев, что в тюрьме, находясь, один заключенный увидел у брата Евангелие, отобрал его и очень так бесцеремонно рвал листочки из Евангелия и делал, ну, такие самокрутки, и, ну, курил вот там же в камере. Вот, ну, брат говорил: Бог тебя накажет за это, нельзя это делать. Он плакал, когда это делалось. Ну, и там был круг таких же заключенных, которые его поддерживали. Вот, говорит: не делай этого, не делай этого. Это Слово Божье, это Библия, оно живое. Нельзя так к нему обращаться. Ну, несколько дней прошло, их выстроили, вот, называют по именам, там, фамилии. Каждый должен сделать два шага вперед, сказать свое имя, есть такой. И вот называют его фамилию, он выходит вперед, говорит: есть такой, и падает мертвым. Тут же быстро врачи, там все бесполезно, человек умер. Друзья, я думаю, что за этим стоял Бог. Неблаговейное отношение к Библии, к Слову Его. Об этом потом заключенные все сказали. Он рвал Евангелие и отвергал Бога, и потом делал грехи свои. Вот, друзья, из этого. Как хочется, чтобы в жизни по-особому обратить внимание, благочестивая жизнь. Благочестивый, что значит благоговеющий. Благоговеющий, благочестивая жизнь. Я помню, когда мы поженились, это было 11 лет назад, нам позвонили друзья, что мы машиной заедем к вам и заночуем, а потом дальше поедем. Ну, я говорю: хорошо, заезжайте. Подошел к своей молодой жене и говорю, что к нам заедут гости, 5 человек. Вот. Ну, буквально несколько месяцев, как мы женились. Она говорит: ну, хорошо, что приедут, пусть приезжают, ездят ночевать, все сделаем. Но только нужно в магазин сходить и купить продукты. Я говорю: хорошо, без проблем. Она стала перечислять, смотрю, настолько много продуктов, что я немножко растерялся. Говорю: давай на список. Ну, и, в общем, на список написали, я пошел в магазин. Пошел в магазин, что-то много людей было в магазине. Подходит моя очередь, я этой женщине-продавец говорю: вот это мне нужно. И по списку называю, она ложит один пакет, потом второй пакет, третий пакет, накладывает продукты в пакеты, а потом говорит сумму, сколько нужно дать. Я даю в одной купюре деньги, даю ей. Ну, она посмотрела, чтобы деньги были нормальные, там не подделка. Ну, и потом смотрю, считает сдачи мне. Считает, и я смотрю, много дает сдачи. Я говорю: вы правильно посчитали? Она говорит: мужчина, не отвлекай меня. Если я считаю, значит считаю. Все, ну ладно. И дала мне пачечку денег. Ну, мне так интересно стало, я взял эти деньги, взял 3 пакета с продуктами и пришел домой. Пришел домой, продукты отдал в кухню жене, а сам считаю деньги. Друзья, вы знаете, я пришел просто в ужас какой-то. Почти в 3 раза больше того, что я заплатил. Она дала мне сдачи. Мелкими деньгами дала мне, такую пачечку серьезную. И вы знаете, первая мысль, когда меня посетила: Бог послал. Первая мысль такая: Бог послал. Вот, ну, думаю, в стране кризис. Вот, а тут, ну, я сам себя стал оправдывать. Ну, я же хотел, я же ей говорил. Но она не захотела. Вот. А что-то внутри так неспокойно. Как-то, я, вы знаете, я никогда не думал, что придется мне еще торговаться. Что мне делать? Никогда не думал. Сейчас я знаю, что нужно сделать. Ну, тогда это, когда держишь в руках деньги, и которых, ну, как бы Бог послал, я думаю, ну, как правильно поступить? Ну, в общем, подошел к жене, говорю: так и так, дали. Она говорит: однозначно, отнеси назад. Ну, я поехал машиной в магазин, вот так и так объясняю. Говорю: вот столько-только продуктов я взял, вот столько вы сказали заплатить, я дал столько-то. Вы знаете, она открыла рот и прям, мне кажется, полминутки не могла слова сказать. Не могла слова сказать. Ну, я взял с собой Евангелие, трактатики, пригласил в собрание, говорю: я человек верующий. Вот, я по-другому не мог поступить. Как она меня благодарила, как она благодарила. Говорит: наверное, это я никогда не забуду. Друзья, благочестивая жизнь, в этом нужно возрастать, и опасностей будет много, чтобы сбить нас с этого пути, чтобы не сохранилось это благочестие в жизни. Друзья, я однозначно знал, если бы я поступил по-другому, я бы потерял мир и покой в сердце, а потом пришлось бы еще много чего нужно делать, чтобы возвратить все, что было. Как хорошо, чтобы сохранялась эта благочестивая жизнь, в этом возрастать. Это одно из условий для того, чтобы обетования Божьи были в действии. Апостол Павел Тимофею говорит так, 1 Тимофею 4:7. «Упражняй себя в благочестии». Друзья, это труд. Упражняй себя, упражнение в благочестии. И в этом возрастать для чего? Чтобы не лишиться милости от Бога, чтобы обетования Божьи были в действии, необходимо упражнять себя в благочестии. Итак, подводя итог наших рассуждений, хочется, чтобы мы и смотря и читая такие уроки на страницах Писания, брали для себя это уроки близко к сердцу, обетование Божье в жизни христианина. Они будут в действии при условии, если я человек послушен. Послушен Богу, послушен Его Слову, послушен голосу совести, послушен родителям. Друзья, обетования Божьи будут в действии. Послушен в церкви, ну и так далее. Друзья, второе условие для того, чтобы обетования Божьи были в действии, это вера, в которой мы должны, которая должна умножаться, в которой нужно возрастать, шаги веры и обетования Божьи будут в действии. Следующая мысль – это способность каяться, не потерять этой способности просить прощения и каяться по-настоящему, искренно, сердечно. И обетования Божьи будут сопровождать, и они будут в действии. Ну и последняя мысль – это благочестие, в котором нужно упражняться. Апостол Павел говорит: «Итак, упражняй себя в благочестии». Послание к Евреям, 10 глава, 35-36 стихи. «Итак, не оставляйте упования вашего, которым предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». Братья и сестры, для того, чтобы получить обещанное в вечности, необходимо здесь с терпением проходить это предлежащее земное поприще и служение, и с радостью его совершать, для того, чтобы обетования Божьи исполнились в моей жизни, чтобы сохраняться в настоящем христианстве и жить в настоящем христианстве, жить вот этой сочной, плодоносной жизнью для Бога, чтобы обетования Божьи были в действии. Пусть Бог нас всех в этом благословит и умножит, и скажет еще больше нашим сердцам. Последний случай расскажу, это было у нас на Украине, на одном общении было, это тоже было общение в лесу, оно было небольшое. На этом общении собрались подростки, там 12 человек переходили в молодежь. И руководитель старшей группы подростков, отроков, он решил, чтобы это общение прошло в лесу. Приготовлены были подарки, вот, ну так вот, общение-то в лесу. Последнее общение с подростками, и дальше эти 12 человек перейдут в молодежь. Ну, одного из подростков из 12 не оказалось. Ну и брат, руководитель этой отроков, он стал звонить к ним. Он взял трубку, он его привык, почему тебя нет? Он говорит: дядя Игорь, я не приду, потому что так получилось, друзья ко мне приехали, меня не будет сегодня на общении. Он стал его убеждать: пожалуйста, приди, тут и подарочки, последнее общение, а потом твоя жизнь будет в кругу молодежи. Он говорит: не убеждайте, я не приду. Ну, потом, говорит, мне как-то тревожно было, через пару часов опять набираю, бесполезно, звоню к его маме, мама плачет, а и он в семье многодетных вырос. 9 детей, он старший в семье, и 2 года назад у них отец погиб, умер. И этот мальчик, Павлик, которого звать, он старший в семье. И вот он не пришел на это подростковое общение, последнее в кругу подростков. Ну, потом, говорит, я позвонил служителю, попросил служителя позвонить. Служитель позвонил ему: Павлик, тебя там зовут, тебя там ждут, приходи. Даже если ты после обеда придешь, бесполезно. Павлик на собрание не пришел. Прошло несколько часов, было часа 4 дня, говорит, когда мне позвонили, сказали: Павлику в лесу плохо стало, срочно возвращайся. Они тоже с друзьями собрались в лесу. Ну, я, говорит, быстро на машине поехал, действительно, Павлик лежит. Ему плохо, без сознания совсем лежит. Мы быстро его в машину, я, говорит, с мамой его приехал и повезли в больницу. Когда, говорит, подъехали к больнице, смотрю, мама на заднем сиденье сидит и сильно расплакалась. Я говорю: что случилось? Говорит: мне кажется, что Павлик умер. Я говорю: не может быть. Да ему же только 16 лет исполнилось. Я, говорит, быстро к машине, медсестры, каталка. Друзья, действительно, Павлик умер. Это было последнее его такое общение, где он отказался быть, избрал свой путь. А что получилось? Он болел сердцем, а друзья неверующие собрались, предложили ему выпить, а он выпил, ну, крепкий напиток такой, ну, спиртной, вот, и выпил большую дозу, его сердце плохо стало, он упал без сознания и буквально пожил чуть-чуть больше часа и умер. Говорит, он, брат, рассказывал, говорит: представляешь, я ехал за рулем, я просто плакал. Я же только 2 часа назад с ним разговаривал, я его просил, я убеждал. А он отказался, он сознательно не захотел. Друзья, печально заканчивается жизнь тех людей, которые не дорожат обетованиями Божьими. Друзья, печальная жизнь, даже если и ты называешься христианином, но обетования Божьи в твоей жизни, они бездейственны. печальная, серенькая жизнь, вяленькая такая жизнь будет проходить. Как хочется, чтобы мы, особенно в молодости, научились жить настоящей христианской жизнью, имея при этом обетования Божьи, которые исполнимы в нашей жизни. Пусть Бог окажет милость, и да благословит Он нас всех в этом желании. Аминь.